говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Марк Крутов. Сразу после выпуска новостей в прямом эфире программа «Образование».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Мировое сообщество осуждает ракетные испытания, проведенные Северной Кореей. Госдума России может разрешить использовать спецслужбы и военных для поиска террористов за рубежом. Умер актер Андрей Краско. Северная Корея провела сегодня ракетные испытания. По данным американских спецслужб, в общей сложности были запущены 6 ракет. 5 среднего радиуса действия, 6-я межконтинентальная Тэпхадон-2 не продержалась на заданном курсе и минуты. Все ракеты упали в Японском море. Токио и Сеул выразили решительный протест. США и Россия назвали запуск провокацией. Вот что сказал в интервью телеканалу НТВ представитель российского МИДа Михаил Камынин.
Мы сейчас изучаем эту информацию и ждем уже конкретных данных, куда упали запущенные Северной Кореей ракеты. Мы выражаем сожаление, что Северная Корея нарушила мораторий и произвела запуск 6 ракет. Такого рода действия однозначно не способствуют укреплению стабильности и взаимопонимания в регионе. Сегодня соберется Совет Безопасности, на котором будет рассмотрена ситуация в связи с ракетными испытаниями Северной Кореи.
Говорил представитель российского МИДа Михаил Камынин. Министерство обороны России подтвердило гибель 6 военнослужащих при нападении на автоколонну в Шалинском районе Чечни. По меньшей мере 14 человек получили ранения. Машины были обстреляны во вторник в районе селения Автуры. Возбуждено уголовное дело, идет поиск нападавших. Госдума России рассматривает сегодня сразу во втором и третьем чтениях поправки к антитеррористическому законодательству. Речь идет о предоставлении президенту права использовать подразделения вооруженных сил и спецслужб за рубежом. Вот как прокомментировал эти поправки председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников.
То, что это сейчас прописывается в законе, на мой взгляд, это очень положительный фактор. И, конечно, такая возможность будет, это защитит тех лиц, которые будут участвовать в этих операциях. Но и не секрет, что спецслужбы всего мира сотрудничают. И когда вот такие ситуации возникают, которая была у нас в связи с нашими дипломатами в Ираке, конечно, мы видим, что даже генеральный секретарь ООН тоже говорил о том, что нужно помочь разыскать этих лиц. Я думаю, что абсолютно правильно, что эта вещь была прописана в законе.
Это был Павел Крашенинников. В Киеве сегодня продолжаются переговоры лидеров парламентских фракций по разблокированию политического кризиса на Украине. Лидеры фракции партии регионов, трехпартийной оранжевой коалиции и коммунистов обсудят принципы распределения постов руководителей комитетов Верховной Рады. Консультации проходят при участии президента Виктора Ющенко. Во вторник политики обсуждали требования партии регионов, которые уже вторую неделю блокируют работу Верховной Рады. Оппозиция прежде всего требует выделить ей больше руководящих постов в парламенте и правительстве.
Радио «Свобода». Новости.
В Кабуле произошли сразу 2 взрыва. Целью экстремистов были госслужащие и сотрудники сил безопасности. В автобус со служащими врезался заминированный автомобиль. При взрыве погиб один из пассажиров, несколько ранены. В другом районе Кабула взрывное устройство было приведено в действие в армейском автобусе. Ранения получили до 40 человек, рассказывает очевидец взрыва.
Мы услышали громкий взрыв, и все бросились в рассыпную. Подоспевшие полицейские начали вытаскивать людей из автобуса и эвакуировать раненых в больницы.
Говорил очевидец одного из взрывов в Кабуле. По меньшей мере 4 человека были ранены сегодня в результате израильского воздушного удара по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. Зданию нанесен серьезный ущерб. Израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт назвал эскалацией насилия ракетный удар, нанесенный ранее палестинскими боевиками по городу Ашкелон. Ракета взорвалась во дворе школы. Никто не пострадал. Ольмерт, как ожидается, обсудит с главами силовых структур Израиля дальнейший ход операции в секторе Газа, которая началась в ответ на захват экстремистами израильского капрала Гилада Шалита. В Брюсселе член руководства Евросоюза Хавьер Солана встречается сегодня с главой иранского ядерного ведомства Алила Риджани. Стороны обсудят предложение международного сообщества, переданное Ирану месяц назад. Пакет инициатив по регулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана выработан 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии. Они настаивают на том, чтобы Иран дал ответ до начала июльского саммита Большой Восьмерки. Иранские власти заявляют, что им нужно время для рассмотрения пакета. Ответ, по их словам, последует не раньше конца августа. В Македонии сегодня парламентские выборы. По данным последних опросов, предстоит острое соперничество между правящими социал-демократами и оппозицией. Президент страны Бранко Цвенковский призвал к мирным и честным выборам, назвав их важным этапом на пути движения Македонии к вступлению в Евросоюз и НАТО. В ходе избирательной кампании произошли несколько столкновений между сторонниками соперничающих партий местных албанцев.
Радио «Свобода». Новости.
В Свердловской области суд начал рассматривать уголовное дело против воспитательницы детского дома, обвиняемой в истязании воспитанников. Из Екатеринбурга передает корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
На скамье подсудимых старший воспитатель детского дома Надежда Любовь Гусева. Итогом прокурорских проверок и расследования, которое длилось 4 месяца, стало обвинение по двум статьям. Говорит руководитель пресс-службы Свердловского областного суда Галина Субботина.
Ей вменяется совершение правонарушений по статье 117 пункт 2г. Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего. И статья 156 неисполнение обязанностей по воспитанию совершеннолетнего. Конкретно рассматривается два эпизода весной 2004 года, хотя проверка рассматривалась с 2001 по 2004 год.
Об эпизодах уголовного дела против воспитателя пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Римма Бобина.
Воспитательница неоднократно избивала своего подопечного, обливала его холодной водой, оскорбляла в присутствии других подростков.
За это воспитатель детского дома может быть осуждена на год исправительных работ. Подсудные дела совершала и директор учреждения, считают в прокуратуре. Она незаконно использовала детский труд на собственном приусадебном участке. Евгения Назарец, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Умер известный российский актер Андрей Краско, сыгравший роли в фильмах «Турецкий гамбит», «Девятая рота», «Жмурки», «72 метра», «Питер-ФМ» и нескольких популярных телесериалах. Андрей Краско скончался от сердечного приступа на съемках фильма в Одессе. Ему было 49 лет. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы расскажем о всероссийском конкурсе учителей физики и математики фонда «Династия», об учительской конференции лауреатов этого конкурса и обсудим, какие формы сотрудничества и обмена опытом учителей сейчас необходимы и продуктивны. В студии «Радио Свобода» заместитель директора представительства ДДФ Foundation Андрей Кондратович, учитель физики лицея Фрязино Михаил Джан и преподаватель математики Петерговской гимназии Дмитрий Гущин. Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать по телефону вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, везде абонент «Радио Свобода». Первый мой вопрос Андрею Кондратовичу. Давайте немного расскажем, что такое этот конкурс.
Этот конкурс, конкурс учительский и в этом смысле уже необычный.
Только учителя там участвуют, да?
В нем участвуют только школьные учителя, причем в этом конкурсе исключительно учителя физики и математики.
Это вообще фонд «Династия», да? Фонд Дмитрия Зимина поддерживает, да, учителей физики и математики, да?
Действительно, фонд Дмитрия Зимина на сегодняшний день один из крупнейших благотворительных фондов с бюджетом около 5 миллионов долларов в год.
Российских, надо
добавить. Да, частных российских благотворительных фондов.
И, это я к крупнейшим, потому что западные фонды гораздо крупнее. Да.
И основная задача фонда Дмитрия Зимина как раз и состоит в поддержке, естественно, научного образования и по возможности его развития. Для этого проводится уже третий год подряд конкурс среди школьных учителей. И наша организация, представительство ДДФ Foundation, помогает в его проведении.
То есть вы фактически та организация, которая проводит конкурс, проводит эту конференцию, да?
Да.
То есть, понятно.
Фактически Дмитрий Зимин – это человек, который выделяет средства и определяет приоритеты, а мы реализуем эту программу.
Исполнители.
Да, мы в данном случае исполнители, но, собственно, и выбрали нас в качестве исполнителей, поскольку у нас достаточно большой опыт работы в этой области. Около 10 лет мы занимались организацией конкурсов фонда Сороса, естественно, научных. и технологии, разработанные там, мы в значительной степени используем и сейчас.
А что на этих конкурсах, вот что конкретно, из чего он состоит?
Дело в том, что учительский конкурс организовать – это очень сложная задача, потому что трудно найти объективные критерии для определения, какой из учителей лучше. Для высшей школы есть много известных параметров. Это количество публикаций, индекс цитирования и прочее. Здесь можно, ну, сравнительно легко организовать объективный отбор лауреатов. У учителей с такими количественными параметрами гораздо сложнее обстоит дело. И вот в рамках нашей программы был разработан очень необычный подход к проведению конкурса. Основная номинация «Наставник будущих ученых» — это 80% лауреатов конкурса.
То есть именно «Наставник ученых»?
«Наставник будущих ученых» — это ее название, да. И из-за того, как люди отбираются, будет понятно, почему оно такое. Основная номинация — это люди, которые не подают никаких заявок на конкурс. Для того, чтобы стать лауреатом, можно вообще не знать сначала о его существовании. Это очень необычная ситуация.
Как же вы находите людей?
Мы проводим массовый опрос студентов в вузах по всей стране. Это более 40 тысяч студентов, около сотни вузов, 44 региона страны. То есть, ну, мы опрашиваем несколько десятков процентов, наверное, от всего числа студентов в естественно-научных вузах.
А что вы их спрашиваете?
И у них мы спрашиваем, кто был вашим лучшим учителем физики и математики. Вот. Соответственно, не все студенты называют нам своих учителей, потому что, ну, даже если человек оказался в сильном естественно-научном вузе, не всегда это заслуга какого-то конкретного учителя.
А может быть, репетитор или родителей?
Да, разумеется. Но всегда мы можем быть уверенными в том, что если действительно студенту в свое время попался на его жизненном пути очень хороший учитель, то он его помнит. И таким образом мы составляем большую базу данных по результатам этого опроса, в которой потом мы можем выделить учителей, названных не одним студентом, а двумя, тремя. Или вот как, например, в этом году максимальное количество голосов за одного учителя составило 48.
Да что вы, до одного учителя?
Да, есть и такие ситуации, и это тоже не предел. Разумеется, это зависит от количества опрошенных студентов, но
и количество вузов, которые попали,
да, куда дети... количество вузов и так далее. Но опыт показывает, что учителя, ну, имеющие большую известность и признанные в течение многих лет, они регулярно действительно становятся победителями этого конкурса. И тем самым мы можем считать, что методика себя оправдывает.
Да, то есть у вас фактически более-менее честный опрос. Получается, что вы опрашиваете ребят, которые не зависят от, уже от своего учителя.
Да.
И им ничего за это не будет.
Да.
Да, и поэтому тут, в общем, более или менее технология интересная и такая перспективная, на мой взгляд.
Это
да?
Вот уникальная ситуация, когда мы действительно можем организовать абсолютно объективную процедуру. То есть нет никакого экспертного совета, который решил, кто лучше, кто хуже. Уже по каким-то качественным параметрам. Чисто количественные параметры. И еще что очень важно, насколько я знаю, для учителей и лауреатов этого конкурса, именно то, что их признали ученики. Вот это в работе учителя всегда очень ценная вещь, и мы много раз слышали подобные отзывы от учителей и лауреатов этого конкурса.
Понятно. Ну, тогда у меня вопрос Дмитрию Гущину, преподавателю математики Петерговской гимназии. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот вы сейчас попали, вот, как, я вообще, честно говоря, хотел спросить, как вы номинировались на конкурс, да, а понятно, что никакой номинации нет. Вот расскажите немножко о вашем участии в конкурсе.
Я как раз номинировался по другой номинации. Я проходил по такому опросу в 2001 году и стал суросовским учителем. Но сейчас я был в номинации «Молодой учитель». Эта номинация требовала самовыдвижения и, более того, написания конкурсной работы. Вот эту работу я написал, я отослал ее в Москву, и по неизвестным мне критериям она была отобрана, и тем самым я стал лауреатом фонда «Династия».
А что такое конкурсная работа? Что вы там писали? Как преподавать детям или что?
Конкурсная работа была в произвольной форме, это была форма эссе. Там нужно было написать как я вижу преподавание математики в школе, по каким учебникам хотелось бы заниматься, каким качествам они должны были бы удовлетворять. И, в общем, места не хватило. Мы были ограничены 10 000 знаков. Вот я с трудом уместился в 4 странички, и, в общем, работа была свободной.
Тогда вам надо было написать больше и послать там, я не знаю,
профессиональную прессу. А я боялся, что я выйду за лимит.
Хорошо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер с понедельника по пятницу в 23:00 после новостей. Повтор программы в 3:00 ночи.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Сегодня мы рассказываем о Всероссийском конкурсе учителей физики и математики фонда «Династия», об учительской конференции лауреатов этого конкурса и обсуждаем, какие формы сотрудничества и обмена опытом учителей сейчас необходимы и продуктивны. В студии Радио Свобода заместитель директора представительства DDF Foundation Андрей Кондратович, учитель физики лицея Фрязино Михаил Джан и преподаватель математики Петерговской гимназии Дмитрий Гущин. Микрофон Александр Костинский. Я вот хотел задать вопрос Михаилу Джану. Скажите, пожалуйста, вы попали как наставник будущих ученых. Расскажите, пожалуйста, немножко об этом.
Ну, это означает, что мои выпускники назвали меня, за что им большое спасибо, что помнят, несмотря на всю ту муштру,
от которой они стонали. Да?
Ну, да, стараюсь драть, в общем-то, 3 шкуры по полной программе. Кстати, потом они приходят и жалуются, что мало, оказывается, драли.
Да?
Что, оказывается, нужно еще сильнее, потому что в институте гораздо все говорит хуже оборачивается, если слишком было легко в школе.
А вы только физику читаете или физику и математику?
Нет, я читаю только физику, но у нас иногда там астрономия приплюсовывается, поэтому только физику.
То есть и ребята, и ваши ребята идут, собственно, в физические вузы, да? То есть что, в МФТИ, в МИФИ, в МГУ, да?
Да, у нас каждый год поступает и в Бауманский, и в МГУ, и в физфак. Ну, для меня, так сказать, это самый, наверное, пик, если человек поступает на физфак.
Почему?
Ну, это означает, что он идет по стопам именно физики, вот именно того предмета, который я даю, и 5 полученная на физическом факультете, в общем-то, для меня очень приятно греет. Это значит, что учил нормально в другом месте, именно по этой специальности дали значительно больше баллов.
Скажите, пожалуйста, но ведь вы в обычной школе преподаете или это...
Это лицей, в котором есть классы, начинает физмат, у нас физмат, матинформат, биохим, гуманитарный.
А, все-таки это специализировано. У вас ребята, которые все-таки хотят заниматься, ну, или наукой, или техникой, но им физика нужна как профильные предметы, да, для многих?
Для многих это да, но у нас, правда, есть ребята, которые из неспециализированных классов, и тем не менее... Учатся и на физфаке, и в Бауманском университете. Так что здесь самые разные бывают.
Но вы рады, что попали вот в эти номинанты? То есть что это вам дает как учитель? Ну, кроме там почета, уважения и так далее. Что-то для вас важное есть?
Вы знаете, наверное, так. Наверное, правильной дорогой иду. То есть то, что я делаю. Потому что
я... Конкурс играет роль все-таки какого-то определителя правильности. Да,
да, потому что действительно ребята, уже познав студенческую жизнь, узнав, что на них свалилось, они понимают, я им дал то, что надо, или не дал. Я 7 раз становился победителем соровских учителей. 7 раз, все 7 лет. У нас еще и в городе есть такие же люди, например, Лидия Данилова Колганова. Тоже 7 раз. Это означает, что мы правильно, вот в течение, получается, 10 лет мы идем вот этим направлением, и ученики помнят о том, что мы им даем. Одной учительнице я позвонил, надо сказать, что она очень долго не верила. Она считала, что я разыгрываю. Я говорю, поздравляю с победой фонда «Династия», значит, лауреата фонда «Династия».
Почему она не верила?
Она не верила. Она говорит, я никуда никакие заявки не посылала. То есть учителя, к сожалению, настолько привыкли, что нужна какая-то заявка, нужен какой-то административный ресурс, что в обход этого они просто не знают вариантов. Она мне не верила, в конце концов, пока извещение о том, что она победила, не пришло. Она считала, что я ее разыгрываю.
И вы все попали, вот вы сейчас приехали к нам в студию прямо с конференцией, да, которая проходит. Да, что это за конференция? Верно. Вот Андрей Кондратович вопрос. Что такое конференция вот этих учителей? Что там?
Дело в том, что конференция венчает собой конкурс этого года. 300 человек стали его лауреатами, и всех их фонд «Династия» собрал в Подмосковье на трехдневную научно-образовательную конференцию, цель которой дать людям высокого уровня, интересующимся своей деятельностью всерьез, как это ясно из того, что они стали лауреатами, возможность пообщаться между собой и, кроме того, с представителями высших учебных заведений и ведущими педагогами московскими. Да. То есть в программе конференции предусмотрены как научно-методические лекции московских педагогов, да, так и несколько мероприятий для, собственно, обмена мнениями, для того, чтобы
вроде между учителями, столов, да?
Да, совершенно верно, была возможность диалога.
Понятно. Вот мой вопрос Дмитрию Гущину. Скажите, пожалуйста, вот конференция, это сегодня второй день конференции, да? Или третий?
Сегодня второй день.
Второй. Мы вас оторвали, извините, от конференции. Вам интересно участвовать вот в такой учительской конференции?
Мне очень интересно. Это одно, для меня это одно из немногих мест, где можно видеть учителей математики и физики в большом количестве, причем опытных учителей, знающих, грамотных преподавателей, где можно с ними разговаривать о тех проблемах, которые волнуют. Потому что, находясь в своем городе, мы волей или неволей ограничены рамками школьного методического объединения, реже районного и почти никогда городского. То есть обменяться мнениями с коллегами не представляется возможным.
То есть вот с вашей точки зрения, учителя, важно ли такие вот большие съезды учителей, где обсуждается, ну тут не съезд все-таки, это такая встреча, она важна?
Важен не сам факт съезда учителей, важна возможность неформального общения на нем. И здесь эта возможность в полной мере предоставлена.
А что вы подчеркнули важного из этого общения? Ну что-то, что вас особенно удивило, обрадовало или наоборот огорчило?
Ну вот, например, вчера мы работали по методике открытого пространства. Учителя из зала сами сформулировали 17 тем для обсуждения и пригласили всех желающих обсудить в 17 разных аудиторий. Можно было поучаствовать во всех темах, и с физиками поговорить, и с математиками, и высказаться где угодно. Вот такое общение привлекает.
Михаил Иджанов, вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вы, вот для вас эта конференция, собственно, да, важна или нет? И вот какие-то, может быть, поговорить о формах взаимодействия учителей. Какие сейчас существуют и чего бы хотелось, ну, не знаю, может быть, от каких-то фондов, а может и от государства, может быть, и на уровне министерства неплохо было бы проводить какие-то специализированные съезды, конкурсы учителей по специальностям. Не только выбирать один раз, там, не знаю, учитель года выбирается, да, причем по очень довольно странной методике, а все-таки очень трудно сравнивать учителя литературы, учителя физики, учителя труда и учителя физкультуры. Это в действительности довольно сложная процедура.
Для меня эта процедура вообще непонятна, что лучше, табуретка или написанное сочинение. Я не знаю, что вот ребенок делает.
Хорошо сделанная табуретка.
Да, хорошо сделана табуретка и сочинение. Вот как вот будут действительно сравнивать? А конференция, она действительно нужна. И вот в первую очередь, это вот именно, правильно, вот Дмитрий заметил, свободное общение учителей. Когда каждый мог задать вопрос, мог получить ответ от любого, так сказать, своего коллеги. Вчера из Мурманска вот выступал наш коллега. И она говорит, ну никак не могу добиться. Вот в 10 классе, говорит, просаживаются ребята. Вот все, уже бросают все.
Учиться, да?
Они не учатся, они как раз уходят настолько плотно в учебу, что перестают участвовать в каких-то конкурсах.
То есть готовиться к поступлению в вуз.
Только, да, то чисто прагматическая ситуация. И после обсуждения вот этих вопросов она говорит, ой, спасибо, коллеги, я поняла, вот где у меня что, оказывается, у меня вот это и это есть, я могу это использовать. Вот я уже, так сказать, с этой конференции плюс имею, положительная черта. То, что конференции такие нужны, это совершенно точно. Причем вот то, что вчера вот было открытое пространство, оно позволит действительно высказать мнение по различным вопросам. У меня, честно говоря, там глаза так разбежались, там, потому что было полтора десятка разных тем аудитории.
А вы хотели пойти на несколько, да?
Да, а я хотел и там, в результате мы так переходили, ну, не, так сказать, люди переходили из одного места в другое, и, в общем-то, там послушал, здесь послушал, там позадал вопросы, где-то там бурная дискуссия, где-то так плавно шло, но в основном, так сказать, чувствуются люди, очень фанатично преданные делу, и, так сказать, вот старались, так сказать, объяснить другим, что у них происходит.
И плюс это феноменальная возможность пообщаться с учителями из российской глубинки, с учителями из сельских школ, с Дальнего Востока, с севера.
Есть такие даже с Дальнего Востока были, да?
Были.
Да, Владивосток.
Ну, были. Вот об этом я и хочу сказать. Дело в том, что конкурс...
Андрей Кондратович.
Да, тем и замечателен, что... Он неизбежно захватывает людей со всей страны. Мы, скажем, проводим опросы, ну, разумеется, не во всех городах России, собственно, всего-навсего в 44, где есть ведущие вузы. Но при этом лауреатами могут стать учителя и из самого маленького села, и из самого отдаленного региона. И,
если их ученики хорошо учатся и поступают,
да,
в такие вузы, да?
И мы обнаруживаем совершенно замечательные факты. Вот я могу сказать, например, о Светлане Владимировне Задорожной из небольшого города Снежинска, Челябинской области. В результате нашего опроса выяснилось, что ее выпускники учатся в 9 различных вузах, ведущих, причем московских, питерских, вузах Екатеринбурга и Челябинска. И они помнят ее, называют ее, и благодаря им она становится лауреатом этого конкурса. Это, в общем, фантастическая ситуация.
Еще вот то, что мне показалось любопытным, это то, что еще находятся вот в рамках вот такого общения, находятся новые формы общения учителей. Обычно было как там, вот на метод объединения.
Лекция.
Есть руководитель, который там кому-то дает слова, а тут все-таки находятся новые формы общения, которые тоже, наверное, надо опробировать, выбирать, и, в общем-то, для российского общения учителей они не очень характерны. Да, вот Михаил Джанда.
К сожалению, действительно. Вот здесь на самом деле вот лекции у нас. Нет, мы лекции читаем, нам лекции дают, и очень интересные, потому что новые направления науки, новые точки какие-то мы получаем. А вот это неформальное общение на самом деле, я даже не знаю, чего тут больше, но, в общем, по-моему, мы с неформальным общением получаем еще в 3 раза больше информации, когда мы знакомимся с тем, что происходит в других, какая техника работы. И иногда прям сидим, слушаем с открытым ртом, что оказывается у других. Оказывается, совсем не так, как мы представляли. Каждый же знает только вот свой, так сказать, небольшой участок. А Снежинск получается так, одна из точек генерации умов.
Нет, да. Есть методические материалы.
Дмитрий Гусин, да.
Учительница привезла диск с презентациями, которые они готовят со школьниками, которые можно использовать на уроках.
И вы обмениваетесь там,
да? И мы ими обмениваемся. Вчера вот мы поехали на автобусной экскурсии, моя соседка, оказывается, написала задачник по геометрии, а у меня есть по алгебре. Мы поменялись сразу же на месте, не выходя из автобуса.
Полезно есть.
Конечно, это есть.
Да, вот, то есть очень важно не только вертикальное взаимодействие, что приходят там крупные ученые или там очень известные учителя, рассказывают о своих достижениях, делятся опытом, но и все-таки вот это горизонтальный обмен, он очень важен, и он как бы раньше в советской школе, да и, наверное, в начале в российской, он был не очень развит.
Ну, у нас есть такая структура, называется Институт повышения квалификации, который, к сожалению, по моему представлению и по представлению многих, не выполняет той роли, которой должны были бы.
Ну, это еще советских времен, много лет существует.
Они не собираются меняться в стиле своей работы. Значит, вчера, вот после всех вот обсуждений, вот это свободное, открытое пространство, раздался единый плач прям буквально из нескольких групп.
Да.
Нам нужно поле общения, где учителя могли бы общаться в свободном режиме. То есть, в конце концов, пришли к выводу о том, что нужно в интернете сайт, который посвящен именно общению учителей. И вот это общение должно происходить в свободной форме. То есть, я могу туда какие-то материалы поместить, мне могут поместить. Сегодня Зельберман Александр Рафаэлович прочитал лекцию, вы бы видели, какая толпа его атаковала, прося его электронный адрес. Он написал в результате его адрес на доске, и народ весь списывал. Был ему задан вопрос, вы согласны на адрес? Да, пожалуйста.
Спасибо большое. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов сразу после выпуска новостей Михаил Соколов обсудит с председателем комитета по местному самоуправлению Государственной Думы Владимиром Мокрым, сохранится ли в России независимая от государства муниципальная власть. А мы продолжим разговор о Всероссийском конкурсе учителей физики и математики после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
В Москве 13 часов 30 минут. Главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея сегодня утром запустила еще одну седьмую ракету. В сообщении японского агентства новостей Киодо не указан тип ракеты и направление ее полета. Ночью, по данным американских спецслужб, были запущены 6 ракет, 5 среднего радиуса действия, 6-я межконтинентальная не продержалась на заданном курсе и минуты. Все ракеты упали в Японском море. В Шалинском районе Чечни, в районе села Автуры, сегодня днем при подрыве бронетранспортера погибли двое и ранены трое военнослужащих. Вчера в этом же районе при нападении боевиков на военную колонну погибли 6 военных, по меньшей мере 14 получили ранения. Госдума России сегодня рассматривает сразу во втором и третьем чтениях поправки в антитеррористическое законодательство. Речь идет о предоставлении президенту права использовать подразделения вооруженных сил и спецслужб за рубежом. На повестке дня также изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие конфискацию имущества у осужденных по обвинению в терроризме. В Кабуле произошли сразу два взрыва. В автобус со служащими врезался заминированный автомобиль. Погиб один из пассажиров, несколько ранены. В другом районе Кабула взрывное устройство было приведено в действие в армейском автобусе. Ранения получили до 40 человек. По меньшей мере 4 человека были ранены сегодня в результате израильского воздушного удара по палестинскому министерству внутренних дел в городе Газа. Зданию нанесен серьезный ущерб. В Македонии сегодня парламентские выборы. По данным последних опросов, предстоит острое соперничество между правящими социал-демократами и оппозицией. В Киеве продолжаются переговоры лидеров парламентских фракций по разблокированию политического кризиса на Украине. Консультации проходят при участии президента Виктора Ющенко. В Тверском суде Москвы начинается процесс по делу о нападении на продюсера НТВ Ильхама Мирзоева по мотивам национальной вражды. В Одессе на съемках фильма скончался популярный российский актер Андрей Краско. Ему было 48 лет.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжаем разговор о Всероссийском конкурсе учителей физики и математики фонда «Династия», об учительской конференции лауреатов этого конкурса и обсуждаем, какие формы сотрудничества и обмена опытом учителей сейчас необходимы и продуктивны. В студии Радио Свобода заместитель директора представительства ДДФ Foundation Андрей Кондратович, учитель физики лицея Фрязино Михаил Джан и преподаватель математики Петерговской гимназии Дмитрий Гущин. У микрофона Александр Костинский. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-20, везде абонент Радио Свобода. Вот Андрей Кондратович хотел немножко добавить о том, как учителя воспринимают конференцию, как воспринимают конкурс.
Да, дело в том, что, как я уже говорил, конкурс проводится не первый год, и недавно фонд «Династия» завершил опрос лауреатов прошлого года, что для них было самым главным, что им дало участие в конкурсе. И, собственно, лауреаты получают денежный грант в размере 30 тысяч рублей.
На год.
На год, да. Собственно, само звание и возможность участвовать в конференции. Так вот, выяснилось, что подавляющее большинство лауреатов говорит о том, что главное в данной ситуации даже не деньги, а именно возможность участия в конференции. Это, собственно, нет больше других мест в нашей стране для подобного общения с учителями высокого уровня.
То есть, в действительности, конференция является, может быть, главной наградой, да, для учителя, гораздо большей. Вот я, Михаил Джан, хотел спросить, вы тоже согласны с этим мнением или нет?
Да, потому что я эту конференцию, честно говоря, вот как только узнал о том, что будет, я уже, так сказать, начал дни отсчитывать.
Да?
Вот, и готовиться, причем не просто готовиться, я знал, что там будет общение с учителями, я, так сказать, некоторые свои материалы приготовил на диске в электронном виде, думаю, с кем-то буду чем-то меняться.
Это очень важно. Скажите, пожалуйста, а вот вы немножко затронули такой вопрос, вопрос интернета. Что, неужели не существует вот каких-то таких площадок для учителей, для свободного общения? Или, что, или их недостаточно?
Либо это недостаточно, либо информация от них где-то, так сказать, исчезающе мала, А вот, например, в поисковой системе строчки образования просто нет.
В какой? В Рамблере?
В Рамблере просто нет. Там есть наука, и чтобы мне посмотреть новости образования, я должен, так сказать, войти в, ну, на большую глубину.
Да, вот это может быть задача, ну, не знаю, не обязательно для фонда «Династия», для каких-то, может, для министерства, я не знаю, действительно организовать такую площадку для общения учителей, потому что, ну, хорошо, 300 учителей физики и математики прислали, смогли приехать, да, и фонд смог оплатить. А с другой стороны, ну, все-таки учителя физики и математики не самые продвинутые в школе, но и учителя информатики. И им не трудно выходить в интернет, им не трудно общаться, да, и сейчас да. более или менее все-таки многие школы уже имеют интернет компьютеризированный. Поэтому это может быть действительно серьезная задача — создание такой площадки для общения, для обмена данными. Хорошо личное общение, но не всегда, наверное, это нужно. Можно и по электронной почте.
Личное общение — это великое дело. И вообще Россия, она всегда славилась тем, что люди общались.
Лично?
Да, лично общались. Ну, а с учетом наших огромных территорий, интернет, конечно, это спасение.
Пожалуйста, Дмитрий Гущин, вы как считаете?
Ну, у меня больше того, даже есть свой сайт элементарной математики. С да? посещаемостью, правда, 40 человек примерно в день. Но...
Ну, это все равно 40 человек. Вы же не говорите с 40 человеками.
Да, конечно. И использовать возможности публикации, интернет-публикации для учителей, это было бы супер хорошо. Больше того, вот все время возникает вопрос, а готовы ли учителя что-нибудь сесть и написать? Потому что одно дело провести урок, совсем другое дело оформить его, ну, даже нарисовать картинки красиво. Я задавал этот вопрос не раз, и вот в рамках открытого пространства, когда мы обсуждали это с учителями, оказывается, да, готовы. Оказывается, очень много сделано. И осталось...
То есть можно банк такой даже создать, да, ну, уроков, учителей, чтобы другой учитель, может быть, не все брать, но посмотреть, как другие делают.
Просто нас останавливают, когда нужно нести в журнал в какой-то, это сразу останавливает. А вот
в интернете вообще... выложить можно было бы, да?
И больше того, в интернете, конечно, есть такие места, и они, в общем, известны. Но разумно было бы объединяться все-таки не всем вместе, вот учителям физкультуры и труда, и все на одном сайте, а разумно объединяться по профессиональным сообществам. И вот если бы этот вопрос удалось решить, это было бы хорошо.
Да, это, кстати, разумно, потому что та же газета «1 сентября» имеет приложение по специальностям. Потому что, конечно, есть общие вопросы образования, общие вопросы психологии детей, но есть ведь, собственно, узкие вопросы, которые учитель математики хотел обсудить с учителями математики, учитель физики с физикой, ну или с учителями математики. Поэтому это кажется довольно...
Причем по да. времени, чтобы это было, так сказать, в реальном времени.
Да.
Что я посылаю вопрос, чтобы мне в течение, например, нескольких дней пришел ответ. А не когда будет опубликовано где-то...
Через полгода.
Ну вот у меня на сайте, кстати, есть возможность ученику задать вопрос, и в течение примерно нескольких дней он получает ответ.
Вы ему отвечаете, да?
Я, мои друзья, там... Есть люди, которые мне неизвестны, например, один человек из Москвы регулярно выходит на мой сайт, отвечает на вопрос школьникам.
Да?
Меня поражает, да, уже 2 года.
Иван из Москвы дозвонился. Пожалуйста, Иван.
Добрый день.
Добрый день.
Я преподаю математику и физику. Ну, что касается публикаций, у меня уже несколько статей с 1 сентября есть, правда, они там лежат год по два. Но у меня вот вопросы по математике, по физике, если можно.
Да, знаю. Пожалуйста, пожалуйста.
Вот. Значит, вот из личного опыта. Вот математику я преподаю, начинаю преподавать с того, чтобы человек пощупал, что такое, о чем речь идет. Например, что такое угол? Он должен вырезать, раскрасить. Он чувствует, что такое угол. Если речь идет о признаках равенства треугольника, то он должен построить эти треугольники, вырезать, наложить и так далее. Вот когда речь идет вот о восприятии через ощущения, через руки, вот через самые элементарные вещи, то предмет совсем по-другому воспринимается. Я не знаю, каким образом такие вещи используются, но я про это писал. А вот что касается физики, у меня другой вопрос. Сейчас
да,
физика находится в глубоком кризисе. К сожалению, у нас в школе дается ньютоновая физика, которая, к сожалению, совершенно не работает. Но вот я, например, когда даю физику, я уже в 7 классе даю представление о том, что это вполне такие приблизительные, субъективные, модельные представления. И человек уже, кончая школу, готов к тому, что при желании погрузиться в эту физику, он не будет переучиться, он уже заранее готов к тому, что его ожидает. Спасибо.
Спасибо. Но это было мнение. Прокомментировать хотите? Пожалуйста, Михаил Джан.
Говорить о том, что все у нас переменчиво, наверное, лишний раз не... Действительно, у нас много чего меняется. Есть, конечно, какие-то базовые понятия.
Но законы Ньютона, честно говоря, не сильно поменялись за последние 300 лет.
Законы Ньютона не сильно поменялись. Вопрос идет...
Но на самом деле,
о том, как понимать там теорию относительности. Да. Вот как раз вчера на конференции...
По теории относительности говорили?
Да, у нас как... Да, как раз такая была жаркая дискуссия, что...
Она сейчас в программе есть, специальная теория относительности,
да? Она есть сейчас.
По физике в программе, да? Есть. Да, пожалуйста, Дмитрий Гущин хотел.
Насчет треугольников. Я хотел сказать, что... Да нет, нет, конечно, не насчет треугольников. Я хотел сказать, что не надо привязываться вот к противоречию, скажем, специальной теории относительности и неработе при некоторых условиях классической физики, потому что все, что мы преподаем и в химии, и в физике, и в биологии, это все модели, которые... И вот этому надо объяснять ученику, что есть модель идеального газа, например, и она не работает, потому что это модель, она действует только при некоторых условиях.
В некоторых условиях не работает, да. А в некоторых хорошо работает.
В некоторых хорошо. Как... Точно так же, как и геометрия Евклидова, которую мы изучаем, да, вот как раз сейчас там идет лекция про фрактальную геометрию, которая действительно описывает наше пространство.
И как любая модель самолета не является настоящим самолетом.
Само собой.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Добрый день, господа. Вы знаете, приятно, конечно, слушать хороших преподавателей. Но вот, как говорится, из песни слова не выбросишь. Вот я хотел спросить ваше мнение о вот излишней, скажем так, политизации современных школ. Потому что, не, так сказать, это не секрет, что там большинство, так сказать, преподавателей, они вот, например, в муниципальных школах, в гимназиях такого нет, а вот они уперты в какие-то там взгляды там Родины, Жириновского и прочего, и, в общем, уроки, в общем, превращаются в какой-то анекдот. Вот что вы думаете там о этих шастающих по школах батюшках там и прочих там?
Ну, давайте, с кого начнем? Ну, Михаил Джан, тут вопрос о том, насколько политизация, как я понимаю, в школе, насколько там проникают политические, не знаю, религиозные взгляды?
Честно говоря, я очень рад, что физика, математика, информатика далеки от политизации. И независимо от формы правления, законы Ньютона останутся на своих местах. И теорема Пифагора пережила все времена и все режимы. Вот. Значит... Если где-то идет попытка политизации, по-моему, это излишне. И вот то, что вот там учителя уперты, там Родина, Отечество, Жириновский, странно, правда, сочетание. То, что мы все-таки стараемся любовь к Отечеству, нашей Родине воспитать, мы это стараемся делать. Несмотря на то, что, скажем так, многие ругаются, вот у нас все плохо, но это наша Родина. И ничего с этим не сделать. Вот. Батюшки по школам, вообще здесь мое мнение такое, что все-таки тогда пусть они делают воскресные школы. Вот немножко надо разделение, потому что
у нас вообще по закону-то разделено. По закону Российской Федерации разделено.
В общем-то, люди учатся разных национальностей, из разных семей,
разных вероисповеданий.
И мне кажется, что здесь вот отдавать предпочтение какому-то одному нельзя. Это
немножко нарушает равновесие, да?
Не просто нарушает, это будет, так сказать, начнет искорка тлеть. Не надо такие вещи.
Надежда Аркадьевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот я хотела спросить, вот вы говорите о школе, о детях. А я вот, например, прожила жизнь, я еще не очень как бы старая. Но так сейчас нужна математика, что-нибудь бы для взрослых сорганизовать. Вот сейчас бы я совершенно по-другому относилась к этому, и еще есть и силы, и память. В школе это было как-то, все, на троечку, и казалось, что это не нужно. А вот сейчас так не хватает, я не буду говорить, для чего мне не хватает знаний математики, но что-нибудь бы вот для взрослых бы сорганизовали, мы бы и деньги платили. Вот что-нибудь в этом духе на своей конференции все-таки проведите. Нам так нужна сейчас математика.
Спасибо, Надежда Аркадьевна. Вы просто знаете, это вот жалко, что нас мало дети слушают. Они вдруг поняли, что надо, и подростки, что надо учиться, что человек во взрослом возрасте осознает, как многому он не научился. Ну, давайте, раз по математике. Дмитрий Гущин, скажите, пожалуйста, а вообще действительно, есть ли вот такое образование для взрослых?
Образования для взрослых нет, фактически его нету. Оно действительно популярно, особенно в западных странах, и я думаю, что мы к этому придем со временем. Чего не хватает и что могло бы помочь взрослым, это различного рода телевизионные курсы, которые в свое время были. И вот если бы сейчас, в наше время, там, во второй половине дня или в первой половине дня проводились уроки по различным темам, которые могли посмотреть и учителя, и которые могли бы посмотреть ребята, это, конечно, было бы полезно.
Ну, или в интернете, может быть, потому что тут же еще и обратно. Телевизор, у него и какой недостаток, что, ну, мы тут вот все люди, учителя, преподаватели сидят. Понятно, что нет обратной связи. Ты не понимаешь, какой, если ученик не понял, да в классе-то видно все, они потеряли контакт. Учитель возвращается, и в интернете это возможно, и сейчас, по-моему, с такой скоростью это развивается, что я думаю, что это можно. Михаил Джан, как ваше мнение?
Ко мне недавно соседи пришли,
да.
У них уже дети растут, они говорят, где бы мне, взрослому человеку, подучиться математике? Очень нужно. Приходят выпускники и говорят, эх, нас бы сейчас школа, какие же мы дураки-то были, нас бы сейчас школа, мы бы отличниками были, мы бы все бы учили. Я говорю, ну а ребятам сейчас скажите, они дураки. Они не поймут.
Хорошо. У меня вопрос, Андрей Кондратович. Скажите, пожалуйста, какие еще у вас номинации есть вот в том конкурсе, который проводится?
Да, помимо двух названных ранее, основной номинации «Наставник будущих ученых» и номинации для молодых учителей, есть еще третья – «Учитель, воспитавший ученика». Она в некотором роде похожа на номинацию «Наставник будущих ученых». Здесь тоже для участия в конкурсе не требуется подавать никаких заявок. Фонд «Династия», помимо учительских конкурсов, проводит также конкурсы для студентов, аспирантов и молодых ученых. Это там очень жесткий отбор лауреатов, их бывает порядка сотни человек в год всего. И поскольку...
Там тоже денежные какие-то призы, да,
да, их поддерживают, да, молодых ученых поддерживают в течение 3 лет, насколько я знаю, студентов, аспирантов несколько меньшего периода времени. Вот, это как раз попытка поддержки образования вот уже на уровне высшей школы со стороны фонда «Династия». И этих лауреатов своих фонд «Династия» тоже спрашивает о том, кто же их научил. Там существенно меньше
выборка. То есть это уже ученые? Это уже,
да,
настоящие,
да,
ученые?
Да, это вот ученики, собственно, так номинации называются. «Учитель, воспитавший ученика», и «Ученик» здесь с большой буквы. Это уже серьезные люди, и те учителя, которых они называют своими лучшими школьными учителями, безусловно, тоже достойны поддержки и становятся лауреатами в этой номинации.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Сегодня мы рассказываем о всероссийском конкурсе учителей физики и математики фонда «Династия», об учительской конференции лауреатов этого конкурса и обсуждаем, какие формы сотрудничества и обмена опытом учителей сейчас необходимы и продуктивны. В студии Радио Свобода заместитель директора представительства ДДФ Foundation Андрей Кондратович, учитель физики лицея Фрязино Михаил Джан и преподаватель математики Петерговской гимназии Дмитрий Гущин. У микрофона Александр Костинский. Вот у меня такой вопрос. Ну, давайте с Михаила Джана начнем. Скажите, пожалуйста, ну вот конференция, вы общаетесь уже не первый год. Скажите, пожалуйста, вот куда, в общем, какое мнение вот сообщества, ну, ведущих учителей или там учителей, которых ученики считают успешными, куда движется сейчас преподавание, в частности, физики? Вот какой вектор есть и куда бы хотелось двигаться? Чего особенно не хватает? Или что особенно хотелось бы сделать?
Ну, если для физики, в первую очередь, не хватает оборудования. Маловато, и качество его, к сожалению, оставляет желать лучшего.
То есть оборудование для физкабинета?
Да, оборудование для физкабинета. Оно дорогое, кстати, неоправданно дорогое оборудование. Ну, небольшая кюветочка, вот как фотокювета, представили, да, себе. Ну, рублей так 150-200.
Хотя она стоит там копейки.
Она вообще стоит копейки, да. Это
а амперметры, обычно... вольтметры, динамомашины, вот это все нужно?
Амперметр, причем самый такой простенький, учебный, который показывает с точностью плюс-минус там много очень. Но он стоит где-то рублей 300. И это еще не самые, так сказать, дорогие...
А вы обязаны их закупать где-то вот в обязательных местах, да, или вы не можете там пойти, не знаю, на рынок и купить вот этот универсальный прибор, который те же 300 рублей стоит?
А иногда мы так и делаем. Если у школы, конечно, деньги появятся.
Да?
То есть первое, конечно, учителя, вот именно оснащение кабинетов, оно, конечно, огорчает. Второе, это те программы, те учебники, которые иногда навязываются. Программы не обсуждаются, нам просто спускаются некоторые программы. Так, мнение, так сказать, сообщества учителей вообще никак не учитывается. Вообще, мне кажется, что обратной связи просто нет.
То есть есть какие-то
авторы
люди, которые...
учебников ездят, и каждый автор агитирует в пользу своего учебника.
Чтобы их покупали.
Да, чтобы их покупали. Это все очень просто. Вот, к сожалению, программы составлены таким образом, что вот по мнению, вот мы общались вечером вчера, ночью общались, после футбола еще продолжали общение. К сожалению, мы просто приходим к выводу, что уровень требований занижается. Те учителя, которые еще могут, они пытаются повысить уровень требований, а многие просто идут уже просто по волне. Поэтому уровень преподавания физики, к сожалению, сейчас падает. При том, что еще начинает падать уровень преподавания математики.
Скажите, а что бы сделать, что бы хотелось? Что нужны все-таки, нужна вот о чем мы все время, к чему мы возвращаемся в результате, что нужно не только горизонтальное общение, но и вертикальное, чтобы мнение, как, во-первых, как-то формировалось мнение учительского сообщества, да, а с другой стороны, чтобы оно учитывалось вверху. Учитывалось теми, кто разрабатывает программу.
Вчера мы разговаривали с одним сотрудником Министерства образования России. Так, в коридоре, так сказать, кулуарной беседы. И когда мы начали говорить о том, что вы хоть как-то узнавайте информацию, которая вот на самом низовом уровне, она сказала, у нас нет ресурса. У нас нет возможности получить эту информацию. Нет возможности обработать эту информацию.
Так а зачем тогда они там работают?
А мне кажется, что вот эта сейчас административная вертикаль, она так немножко отдельно от школ. Представляет собой огромный такой кол, который острием упирается в школу и давит туда, куда они хотят. То есть о том, что происходит на низовом уровне, по-моему, анализа никогда не проводилось.
Но учебники являются таким важным вопросом, по вашему мнению?
Дело в том, что нам часть учебников заменили, часть мы бы хотели, конечно, старые оставить. Здесь борьба мнений идет. Но ведь все начинается с того, что есть образовательные стандарты. И мы обязаны в соответствии... Ну, просто меня уволят, если я не буду давать образовательный стандарт. И правильно, в общем-то, вроде как сделают. Вот. Другое дело, что учителя понимают, что эти стандарты, они несовершенны. И говорилось о том, что их будут менять. Причем это касается не только физики. Но этого нет. На сегодняшний день пока ничего нет.
А скажите, пожалуйста, а то, что такая простая структура, которая была еще в советское время, да, 8-й класс... Механика, 9-й, электричество, 10-й, молекулярная и новая физика, там атомная и так далее. Довольно простая, соответствующая историческому развитию физики, она разрушена. Сейчас она вот не... какими-то кусками сейчас идет, вот честно говоря,
она у тех... Она не просто разрушена, там все спрессовано в 9-й класс. И то, что мы давали в 11-м классе, мы обязаны теперь давать в 9-м классе, естественно, на совсем-совсем другом уровне. То есть на уровне ликбеза, то есть упомянуть, что называется, о многих явлениях. Понял школьник это? Не понял? Это уже никого не будет интересовать.
Вот, эта концентрическая система, она, да. То есть она порочна, да?
То есть возникло некое мнение о том, что в 9-м классе они заканчивают изучение физики и должны знать всю физику. Причем совершенно не сообразуется.
Чего не было в советской школе?
Не было.
Ребята после 8 класса уходили?
Ядерную физику не изучали, ничего страшного, потому что были другие пути обучения, техникам, училищ, где они получали среднее образование. Сейчас у нас тезис. В 9 классе закончилось изучение предметов, он должен знать все. А можно ли в 9 классе иметь представление о всем и способны ли к этому...
Просто ребенок,
да, ребенок, подросток? Просто по чисто психологическим свойствам.
Дмитрий Гущин вопрос. Скажите, пожалуйста, вот математика куда движется? Часы сокращаются и так далее.
Я думаю, что математика движется к профильному преподаванию. Для тех, кому она не нужна, будут предложены программы, которые сейчас уже есть, гуманитарного изучения.
Это математики.
4 часа, да, математики. Причем даже без деления в старших классах на курсы алгебры, начало анализа и геометрии.
То есть это один просто предмет математика,
да. Что касается тех ребят, которые планируют продолжать свое обучение в высших учебных заведениях, изучая курсы математики в вузах, для них будет предложен курс профильного обучения с серьезным количеством часов математики, и физики, и информатики. И мне кажется, что это правильный вектор.
А, собственно, в методике преподавания, ну, известно, что математика один из самых сложных предметов, да, и, в общем, когда разговариваешь с родителями, разговариваешь со многими людьми, они говорят, ну, знаешь, вот математики не знал, пошел на филфак, или там пошел в юридический, математику знал, пошел бы в другой. То есть по вот этому предмету и проходит вот некая такая полоса разделения, да?
Вы знаете, это и так, и не так. Математика, ее можно изучать совершенно по-разному. И вот, продолжая разговор об учебниках, на самом деле для квалифицированного учителя учебник это не главное.
Это пособие.
Он может на него опираться, да, он может, скажем, порекомендовать его прочитать ученику, который проболел его урок, но это не тот канон, которого действительно надо придерживаться.
То есть вы считаете, что учебник это все-таки пособие?
В разных местах это, конечно, по-разному, но учебник это в общем пособие. Пособие для ученика, в меньшей степени для учителя. Вот чего не хватает, так это методических разработок для учителя, потому что страна большая, и людей там много, и умных, и опытных. И вот поделиться бы этим, это было бы хорошо.
То есть мы опять возвращаемся к тому, что не хватает общение. Инструментов общения и обмена опытов между учителями горизонтального, да? И, может быть, даже немножко и вертикального. Вот вы говорили, что Зильберман, очень известный учитель физики, он вам рассказывал, для вас было это очень интересно.
Да, это было очень интересно.
Но если вертикального, то скорее было бы хорошо, если бы этим занялись общественные организации, не аппарат чиновников, которые есть и которые по-своему где-то для решения каких-то вопросов необходим, а профессиональное сообщество или, скажем, некоммерческие организации, как фонд «Династия».
Да, я хочу сказать как раз, что фонд «Династия» прекрасно осознает эту проблему и понимает, что, с одной стороны, вот сегодня проведение конкурсов – это очень важно и полезно, но это в какой-то степени краткосрочный эффект, эффект этого года, прошлого. А для того, чтобы эффект от деятельности фонда стал долгосрочным и всерьез повлиял на ситуацию с образованием, фонд «Династия» видит своей задачей формирование учительского сообщества, постоянно действующего и уже в какой-то степени даже независимого, собственно, от какого-то конкретного донора. И вот в рамках этой конференции пытается найти пути к тому, чтобы организовать подобное сообщество.
Да-да, пожалуйста.
И вот, кстати, то, что вчера учителя сформулировали мнение, что нужно обратиться именно к фонду «Династия» в создании вот такой площадки общения для учителей, вот именно к фонду «Династия». То есть фактически даже не рассматривают, что вот обратиться в Министерство образования России. Представляете, у нас
это... Почему? Не... Почему? Потому что не верят, что, не верим. Что гибкости, что не успеют сделать то, что надо, или как?
Нет, не то, что не успеют, там не будет гибкости. Не верим в том, что эта площадка будет для свободного общения.
А будет формальной
и... Да, будет заформализирован, вот тебе программа, и вот ни шагу в сторону.
А необходимо все-таки такой свободный обмен мнениями, да?
Поэтому вот и сказали, у нас у фонда «Династия» есть вот сайт elementy.ru. Вот, давайте там создадим, потому что мы подразумеваем, что там будет свободное общение. В министерские структуры, к сожалению, мы не верим.
Понятно. Пожалуйста, вопрос Дмитрию Гущину. Что бы вы хотели, может быть, кратко от общения учителей, ну, в частности, математики, наверное, физики? Трудно сказать.
Вы поясните вопрос, да, что бы хотел учителей.
Нет, что, вот, что вам больше всего нужно от этого общения? Вот, вот вы сказали, вам что нужно? Там разработки других, посмотреть, как они делали эти уроки. Что именно?
А, чего бы хотелось?
Да.
Ну, во-первых, конечно, обмен опытом. И у нас же много проблем. Отдельно проблема работы с одаренными учащимися, и отдельно, как заинтересовать ученика, который не успевает в предмете. И каждый решает этот вопрос по-разному, находясь в своих условиях, пользуясь опытом своих коллег. Книг, вот раньше выходили книги, там, «Кабинет математики», например, или там «Как обучить, не уча», и самые разные книги известных методистов. Сейчас этой литературы практически нет. И поэтому остается устное общение или общение посредством электронных средств связи. С другой стороны, действительно, да, система задач, каких-то упражнений, но это уже узкопрофессиональные вопросы, нам этого тоже не хватает.
Спасибо большое. Я благодарю за участие в нашей программе заместителя директора представительства DDF Foundation Андрея Кондратовича, учителя физики лицея Фрязина Михаила Джана и преподавателя математики Петерговской гимназии Дмитрия Гущина, координатор программы Марина Стауны. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14:00 выйдет программа «Американский час», ее ведет Александр Генис. Вот некоторые темы. Почему американцы не любят футбол, патриотическая музыка Америки. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте – www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11860, 15130, 17730 и 21000.